Добрый день, это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. Вместе со мной в студии доктор технических наук Сергей Кобин. Сергей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы продолжаем цикл программ под общим названием «Фарватер». Это разговор о том, что нужно сделать для того, чтобы будущее России было светлым и успешным. В этой серии программ говорим об экономических проблемах нашей страны, о том, что нам мешает. Это обналичивание и вывод капиталов за границу. Это низкая производительность труда, это инвестиционный климат, развитие инфраструктуры, научно-техническое отставание. Проблем на самом деле много. Вот прямо сейчас говорим о санкциях и импортозамещении. Вообще копий по этому поводу было сломано немало. Многие говорят, что самоизоляция нашей страны, она ни к чему хорошему не приведет. Это путь в никуда. А другие говорят, что все наоборот. Это стартовая площадка для нашей экономики. Сергей Викторович, кто прав?
Сейчас попробуем мы дать некоторые определения, и тогда станет яснее. Первое. Санкции – это ограничение или полный запрет торговли, инвестиционной деятельности, перемещения или размещения капитала, производств, технологий и интеллектуальной собственности. Как частная форма санкций, это и есть примитивный протекционизм. Простой пример санкций, он известен из математики. Любое число, умноженное на ноль, будет ноль. То есть, если мы закрываем, например, поставку определенной продукции на территорию нашей страны, то мы одновременно с этим не получаем никаких пошлин. То есть, мы не только не получаем товара, но и не получаем пошлин за этот товар. А наблюдая за этими пошлинами, наблюдая за ставками, понимая, какие должны быть ставки, мы сможем сформулировать задачу рационального протекционизма.
То есть, итак, санкции – полное ограничение, да, полный запрет?
Санкции, как правило, это полное ограничение, либо пошлины, которые являются заградительными. Mm-hmm. Конечно, в нашем случае, когда у нас промышленности фактически нет, или она у нас в полузачаточном состоянии, нужен протекционизм, который стимулирующий, который позволяет нам развивать все виды промышленности, собственно, для чего Россия предназначена.
Это называется разумный протекционизм.
Это называется рациональный протекционизм или стимулирующий протекционизм в большей степени, потому что рациональный, он основан на расчетах, связанных с коэффициентами по межотраслевым балансам, которые, кстати, тоже сделаны в России, которые, кстати, тоже предсказаны Менделеевым. Итак, протекционизм – это помощь труду в борьбе с капиталом или покровительство промышленности и торговли страны, или таможенная защита и способ стимулирования собственного производства с высокой добавленной стоимостью. Слово «добавленная стоимость» мы в предыдущих передачах употребляли. Что входит в добавленную стоимость, сейчас останавливаться не буду, мы подробно об этом рассказывали. Но добавленная стоимость – это тот самый определение или тот самый термин, с помощью которого мы определяем, это инновационная промышленность или нет, с высокой добавленной стоимостью или нет.
Говоря по-русски, если мы отправляем за границу лес-кругляк, то это товар с невысокой добавленной стоимостью. Если мы отправляем за границу стул, сделанный из этого леса-кругляка, то это товар с высокой добавленной стоимостью.
Да. Вот давайте пример приведем этого года, что у нас вырос товарооборот с Китаем. И рост составил 27% и составил 107 миллиардов долларов. Что же поставляем мы в Китай? Мы поставляем туда нефть, мы поставляем туда уголь, и мы поставляем туда
лес.
Кругляк. Угу. Даже не пиломатериалы. Даже во времена Менделеева поставляли пиломатериалы, а нынче лес-кругляк. И не зря представитель Совета Федерации по этому поводу Валентина Ивановна Матвиенко переживает. Правильно переживает. А что же поставляют нам в ответ китайцы? Машиностроительную продукцию, товары с высокой добавленной стоимостью. В чем беда? В нашей безграмотности, вот вы говорите о русском языке, до 1917 года все великие князья, готовившиеся на царство, обязаны были изучить курс лекций об устройстве государственного и народного хозяйства России, а также мировой экономики. В этих лекциях им поясняли, что такое протекционизм, и частная ее форма, свободная торговля и многое другое. С тех пор, к сожалению, в нашем государстве те самые люди, которые могли бы называться государями от Ленина до Ельцина, понятия не имели, что такое протекционизм и добавленная стоимость. Помните известный наш фильм классический «Кемская волость»?
Угу. Послушайте, товарищ, можно вас минуточку? Хотелось бы, так сказать, в общих чертах понять, что ему нужно.
Да понять его, надежный царь, не мудрено. Они кемскую волость требуют. Воевали, говорят. Так подай ее сюда.
Что-что? Кемскую волость?
О, я. Кемская волость.
Да пусть забирает на здоровье. Я-то думал, господи.
Как же это так, кормилец?
Царь знает, что делает. Государство не обеднеет. Забирайте.
Да ты что, сукин сын, самозванец, казенные земли разбазариваешь? Так никаких властей не напасешься.
Вот этот случай Кемской волости. Они не знали просто этого. Поэтому каждый из них остался правителем, а не государем. А государь, как известно, человек, живущий для других, для общества, для людей. В этом случае незнание и рождает неведомость. Я не читал, не знаю, но протекционизм осуждаю. Если осуждать протекционизм, то надо осуждать и свободную торговлю как частную форму протекционизма, которая работает, когда развита собственная промышленность.
Так, ну вот смотрите. Значит, санкции против нас введены. Мы ввели санкции в ответ. Да. Значит, у нас есть стремление к импортозамещению. То есть наши власти понимают, что нужны какие-то механизмы, нужны какие-то рычаги для того, чтобы развивать собственную промышленность, собственное производство, для того, чтобы высокая добавленная стоимость, она оставалась в нашей стране. Это налоги, это зарплаты,
да.
это развитие экономики. Так вот, смотрите, что получается. Буквально на прошлой неделе выяснилось, что Россия не справляется с импортозамещением в таких вещах, как двигатели для железнодорожного транспорта.
Да.
Даже колеса для вагонов нам приходится закупать за границей, и руководство РЖД обратилось в Министерство промышленности и торговли с просьбой отменить запрет на импорт тяговых двигателей, электродвигателей и генераторов для железнодорожного транспорта с Украины.
Да-да.
Как
вообще, да. Вообще, ваш пример, Дмитрий, с Украины, это типичный случай примитивного протекционизма. Товарищ Сталин был большой любитель примитивного протекционизма. Кстати говоря, народное хозяйство не развивается в этом случае сбалансированно. Нужно не запрещать ввоз необходимых нам товаров, в том числе тех, которых вы сказали, непродуктивно умножать все на ноль, а нужно назначать высокие таможенные пошлины, стимулирующие производство тех или иных товаров и для РЖД, и для других отраслей. Тогда появляется добавленная стоимость, растут доходы государства и покупательная свобода людей. Вот в чем проблема.
То есть, пока мы, допустим, не нарастили производственные мощности, вот, допустим, в тех же железнодорожных, производстве железнодорожных колес, да, пока мы не нарастили в достаточной степени, чтобы удовлетворить внутренний спрос, мы вводим повышенные пошлины.
Да.
Государство на этом
совершенно
зарабатывает.
Совершенно справедливо.
Вот. Вкладывает эти деньги в развитие экономики, и в результате производство внутреннее само растет.
Оно не только само растет. Тот производитель, который находится в третьей стране, Украина ли это или другая страна, он заинтересован в переносе своего производства на территорию России, поскольку ему это становится выгодно.
Как у нас происходило с автомобилями?
И происходит сегодня, и мы наблюдаем, как я говорил, слабые, но ростки в экономике наших ЛАД, Веста и так далее. И думаю, что эта политика, кстати, и политика, хотя она была чисто в виде субсидий по поводу Ауруса, она тоже оправдана. Вообще, я вам хочу сказать, экономические санкции и не полезны, и не вредны для России. Это объективная реальность. Разве что постепенно наступает понимание важности и роли протекционизма. Вот если мы будем говорить о торговых войнах, то все торговые войны заканчивались вооруженными конфликтами. Как и все вооруженные конфликты, это результат торгово-промышленных отношений. Ну, например, война 1812 года, 1853 года.
1853 – это Крымская война.
Конечно, конечно. Об этом подробно написал Менделеев, что источником этой войны являлась Англия, и это главная была ее забота в соперничестве с Россией по экономическим и промышленным вопросам. И многие-многие другие войны, любые события, которые сегодня происходят, связаны с этим. В том числе и события на Украине, в том числе и события 1904 года, 1905 года, война 14 года, 17 года и так далее, и так далее. Это можно продолжать и вперед, и назад, это будет все одно и то же. Мало того, если бы сегодня не ядерное оружие, то Россию давно бы уже превратили в Югославию. Уже бы бомбили и рвали на куски. Потому что это удивительная страна, которая обладает всеми условиями России для развития всех видов промышленности. Как то распределенные территории, как то наличие всех видов сырья и как то наличие населения, обладающее высочайшим уровнем интеллектуального развития, которое сегодня находится с точки зрения промышленности в замороженном виде.
То есть протекционизм нам нужен для того, чтобы стать полноценной экономикой. экономической державой. Но к обсуждению этого вопроса давайте вернемся через пару минут. Прямо сейчас будет короткий рекламный блок. Я напомню, это программа «Фарватер». Мы вместе с доктором технических наук Сергеем Кобиным говорим об экономических проблемах нашей страны, о том, что мешает России нормально развиваться. Вопросы и предложения по темам нам можно задавать в интернете на сайте радио «Комсомольская правда» fm.kp.ru в разделе «Программы». Ищите программу «Фарватер» и пишите прямо там в комментариях. Кроме того, вопросы можно отправлять в WhatsApp и в Viber радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Наш номер 8-921-974-3800. Пишите, мы обязательно ответим на ваши вопросы в следующих программах, а прямо сейчас прерываемся на пару минут.
«Фарватер». Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
Возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. Вместе со мной в студии доктор технических наук Сергей Кобин. Мы продолжаем говорить о том, что нужно сделать для того, чтобы будущее России было светлым и успешным. Главная тема этой программы – санкции, импортозамещение и протекционизм. В предыдущей части «Фарватера» мы остановились на том, что санкции – это, конечно, зло, но ими можно и нужно воспользоваться для того, чтобы развивать производство внутри страны, потому что у России есть все для этого. Есть большая территория, есть все виды сырья, ну и самое главное, есть население с высоким уровнем интеллектуального развития. Ну и, насколько я понимаю, не хватает только разумного протекционизма для того, чтобы Россия стала полноценной экономической державой.
Так нет, ну, свободная торговля – частная форма протекционизма. Если мы отрицаем протекционизм, то мы, по идее, должны отрицать и свободную торговлю. Ну, это глупость какая-то. Это первое. Второй момент. Вот в военном деле у нас протекционизм в 100%. 100% протекционизм, он всем понятен. Гордо ходит президент. Президент, министр обороны, наши ракеты полетели, ура, прекрасно, мы поздравляем всех. Но это протекционизм. Но в деле в нашем народного хозяйства нам это непонятно. Если свободная торговля – это частная форма, о чем мы говорим? Это частная форма протекционизма. Свободная торговля начинает работать тогда, когда у вас развита собственная промышленность. Вообще, эта политика, кажущаяся эгоистичным на начале этапа, в конечном этапе приносит пользу всем государствам и нациям, развивая их промышленные места, рабочие места и заработные платы, и покупательную силу каждого работника каждой страны. Уж как тут не понять-то?
Сергей Викторович, сколько лет, вот как бы не первый же опыт, не первая страна, которая выходит из тяжелой экономической ситуации за счет протекционистских мер, сколько лет требуется на то, чтобы выйти на устойчивый рост промышленности, на устойчивый рост благосостояния?
Вот вы сами затронули вопрос очень интересный, примеров, да?
Да.
Вот последний, самый, я считаю, наглядный пример, все мы любим Ли Куан Ю, все мы любим Сингапур, все мы знаем, что он поднял средний доход по населению от 1000 до 30 тысяч долларов на человека. Как же ему это удалось? Вот давайте я вам зачту, да? Несмотря на то, что наш внутренний рынок был очень мал, наше население составляло всего лишь 2 миллиона человек, мы ввели протекционистские меры для защиты произведенных в Сингапуре автомобилей, холодильников, кондиционеров, радиоприемников, телевизоров, магнитофонов в надежде на то, что в будущем сможем производить их у себя. Мы сумели привлечь инвесторов Гонконга, Тайваня, построили фабрики по производству игрушек, текстиля, готовой одежды. Вот хочу обратить внимание на интересный факт. Его же слова. Развитие туризма несколько смягчило, но не решило проблему безработицы. У нас все уповают на туризм. И в Петербурге в том числе, да? Для решения этой проблемы мы сконцентрировали наши усилия на создании промышленности. Теперь, что касается сроков. Протекционизм в Сингапуре сохранялся почти 15 лет промышленный, а банковский – 30 лет. Поэтому, когда мы говорим о чуде, вот вам и чудо. Понимаете, в чем проблема? Витте ведь и Менделеев занимались протекционизмом достаточно долго, но у нас эта вся история, справедливости ради, в России протекционизм проработал всего лишь 10 лет до 1904 года. И мы впоследствии не смогли перейти к свободной торговле как к частной форме. Они же проработали весь этот период. Но мало того, в Сингапуре они еще получили режим наибольшего благоприятствия в торговле с США. Кстати, по этой же схеме развивался и Китай, Южной Кореи. Когда Китай входил в ИТО, он получил режим благоприятственного развития в экономике США. Вот из-за чего сейчас они там еще бодаются-то. А вы можете себе представить, чтобы США предоставила нам такие условия?
Но мы же вошли в ИТО.
Нет, мы вошли в ИТО. Вы себе условия, что можете, что максимального благоприятствования в экономике, которые были получены Сингапуром, Южной Кореей и Китаем?
Сейчас совершенно точно нет.
Лет 10 назад. И не сейчас нет. И не сейчас нет. Потому что вся эта история тянется с 1651 года, когда был принят навигационный акт, и Англия сама занималась протекционизмом и вела колониальную политику и развивала все виды промышленного производства в своих интересах.
Справка на радио «Комсомольская правда».
В 1651 году, когда был принят навигационный акт, главной морской державой в мире была Голландия. Весь 17 век голландцы торговали везде, где это было возможно, и всем, что можно было купить и продать – от специй из Индии до рабов из Африки. Голландия основала собственные колонии в Бразилии, в южной части африканского континента, на Карибах и в Северной Америке. Например, Нью-Йорк изначально назывался Новый Амстердам и был голландской колонией. В общем, Республика Нидерланды в те времена была основным торговым и экономическим центром Северной Европы. Начало конца голландской гегемонии было положено Оливером Кромвелем. Это английский полководец и государственный деятель, руководитель английской буржуазной революции. К тому моменту, когда он пришел к власти, Англия была второстепенной страной на задворках Европы. К тому же эта страна только что пережила гражданскую войну. Для того, чтобы навести порядок и поднять экономику, Кромвель ввел несколько законов. Один из первых и, наверное, самый важный для мировой истории, называется «Навигационный акт». В этом законе было прописано, что все товары из Азии, Африки и Америки в Англию можно ввозить только на кораблях, которые принадлежат британским подданным. Более того, в экипажах этих кораблей только один из четырех моряков может быть иностранцем. Товары из Европы в Англию можно привозить на иностранных кораблях, но только если это корабль той страны, где был произведен товар. В общем и целом, этот закон закрывал Англию для морских торговцев иностранного происхождения. И это настолько серьезно изменило картину мира, что уже через год после вступления в силу навигационного акта разразилась полномасштабная война между Англией и Голландией. Противники Кромвеля утверждали, что навигационный акт убивает британское участие в международной торговле. Ну вот факт. Если в середине 17 века английский флот был в зачаточном состоянии, то всего 50 лет спустя Британия уже считалась владычицей морей. А из наполеоновских войн вышла самой могущественной морской державой, что привело к распространению по всему миру английского языка и британской системы ценностей. А навигационный акт был отменен через 200 лет после его принятия, когда Британия уже стала Великой Британией и достигла первенства и в торговле, и в промышленности.
А Соединенные Штаты – наследник всей этой истории.
А Соединенные Штаты – колония, конечно. А сегодня наследник, и поэтому, поскольку две страны в мире только обладают естественными условиями для развития всех видов промышленности, это США и Россия, вот оттуда и ответ на все вопросы.
Мы конкуренты Соединенным Штатам, но пока Соединенные Штаты имеют возможность не давать нам подниматься до состояния прямой реальной конкуренции.
Я бы вопрос поставил несколько иначе. Если американцы будут мудрее, а перестанут быть флюгером у англичан, перестанут играть, петь под дудку английскую, то они поймут, что с Россией выгодно не конкурировать, а сотрудничать. Таких примеров в истории было много, в том числе и с магниткой, да? Поэтому, что касается Америки, то мне кажется, здесь непонимание, а это непонимание навязано Англии. Поэтому России нужно попытаться сотрудничать с Америкой. Любое промышленное развитие совместное более продуктивно, чем любое показывание друг другу ракет, каких бы то ни было совершенно.
Итак, протекционизм, ну, просто мы подводим точку, черту, да, протекционизм полезен, нужен нашей стране. Разумный, расчетливый протекционизм.
Вы понимаете, вот вы примерно сейчас сказали следующее, что вот то, что нынче у нас говорят все либералы, хотя можно делать отдельную передачу про свободу и что такое свобода, и чем отличается свобода материальная от свободы духовной, и что такое покупательная свобода, и чем она отличается от свободной торговли. И вообще, сколько видов свободы мы знаем, да? Но что интересно, вот что интересно, что с позиции, если бы вы выступили и сказали, ну, ведь это же полезно, свободная торговля, все бы закивали и говорили, да, это хорошо, это правильно и так далее. Но это частная форма протекционизма. Частная форма протекционизма. В случае, когда развита своя отечественная промышленность, так ее нет. У нас нет отечественной промышленности. У нас есть что-то там более-менее удовлетворительное в Минатами, и результаты в некоторых других отраслях. В целом же ситуация, она очень грустная. Мы все ввозим, мы ничего не производим. Все, что с высокой добавленной стоимостью, мы ввозим, хотя можем по всем условиям, с учетом сырья, распределенности территорий, мы уже об этом много говорили, можем производить на территории Российской Федерации все. И эта самая добавленная стоимость будет оставаться здесь. А там, как известно, и амортизации капитала, а там, как известно, и заработные платы, и пенсионные фонды, и отчисления, и страховые отчисления, и отчисления на косвенные налоги, таможенные сборы и так далее, и так далее, и так далее. Это огромные суммы. Просто жить с туристических функций или просто жить с прибыли, которая порой есть, а которой нет, это не важно. Вот почему Генри Форд говорил: «Меня не интересует прибыль. Я готов расстаться с прибылью. Для меня важнее зарплата и покупательная сила, свобода граждан, которые купят мои машины, а зарплату, которую я заплачу моим работникам, она определит дальнейшее их движение в других отраслях. А у нас же все заинтересовано, кто сколько себе положит в карман». Вот ведь в чем вопрос-то. Возвращаемся к тому, что человек стремится жить как должно, а животное хочет просто жить. Вот как должно, это по закону. А закон – это внутренний голос совести, но он еще и формулируется. Пока, к сожалению, в нашем обществе, в нашем государстве мы до этого не дошли. Ждем, может быть, дойдем.
Многоточие поставим в этом месте. Вопросы и предложения по тем нам можно задавать в интернете на сайте радио «Комсомольская правда» fm.kp.ru в разделе «Программы» ищите программу «Фарватер». Собственно, пишите там, оставляйте в комментариях. Кроме того, вопросы можно отправлять в WhatsApp и Viber радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Наш номер 8-921-974-38-00. Ну и главная тема следующего «Фарватера» – это акцизы на алкоголь и вероятность введения государственной монополии. Сергей Викторович Кобин, доктор технических наук, был на студии. Сергей Викторович, до новых встреч.
Всем доброго, до свидания.
Фарватер.